эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». Сегодня 14 ноября, сейчас Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час. Сегодня мы подводим итоги первого тура президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Алла Джоева принесла политическую сенсацию, считают эксперты.
Второй тур окажется для Аллы Джоевой тяжким испытанием.
Представить, что женщина будет занимать первое место там в Дагестане, в Чечне и Ингушетии, это практически невозможно.
Анатолий Бибилов анализирует ошибки своей кампании.
Власть, да, нас там обнимала, прочее. Но в то же самое время мы были против власти.
В Тбилиси юго-осетинские выборы признают еще, наверное, не скоро.
Я не знаю, как мы можем с такими людьми разговаривать 20, 30 или 40 лет после того, как они проводят нечистку.
А сейчас новости. Их представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях король Иордании заявил, что президенту Сирии следует уйти в отставку. Второй тур выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия состоится 27 ноября. Авиация Израиля уничтожила базу военно-морских сил группировки «Хамас». Король Иордании Абдалла II заявил, что президента Сирии Башару Асаду следует уйти в отставку. Об этом король сказал в интервью BBC. Ранее министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муалем назвал решение Лиги арабских государств приостановить членство Сирии опасным шагом. Сирийская оппозиция, пытающаяся сформировать единый фронт действий против президента Башара Асада, обратилась к турецким властям за разрешением открыть представительство в Турции. Члены Сирийского национального совета в воскресенье передали свою просьбу министру иностранных дел Турции Ахмеду Давутоглу. Накануне проправительственные демонстранты в Дамаске организовали нападение на несколько иностранных посольств, среди которых и посольство Турции. Второй тур выборов президента самопровозглашенной республики Южная Осетия состоится 27 ноября, сообщила глава Центр избиркома Белла Плиева.
В соответствии с конституционным законом Республики Южная Осетия, в случае, если ни один из кандидатов не был избран, Центральная избирательная комиссия Республики Южная Осетия назначает повторное голосование по выборам президента Республики Южная Осетия по двум зарегистрированным кандидатам, получившим наибольшее число голосов избирателей.
Сказала Белла Плиева. По итогам первого тура никто из кандидатов не набрал более 25% голосов. Участник второго тура, глава МЧС Анатолий Бибилов, сказал.
Начинаем уже работать, начинаем доводить до людей нашу еще раз программу. В эту программу мы будем добавлять те наказы, которые были от избирателей в течение этих дней предвыборной кампании.
Сказал Анатолий Бибилов. Экс-министр образования Алла Джоева, также вышедшая во второй тур выборов, сообщила.
Несомненно, мы будем работать и очень активно работать, потому что за короткий промежуток времени нам не удалось посетить все районы, где у нас слабые позиции.
Сказала Алла Джоева. В тот же день в Южной Осетии проводится референдум о статусе русского языка. Большинство избирателей поддержали предложение сделать его вторым государственным языком.
Эхо Кавказа. Новости.
Министры иностранных дел государств Европейского Союза обсуждают сегодня в Брюсселе новые меры давления на Иран в связи с ведущимися этой страной ядерными разработками. Глава МИД Германии Геда Вестервелле отверг идею военной акции против Ирана, заявив журналистам, что вопрос военного вмешательства не обсуждается. Вместе с тем, министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, его коллега из Нидерландов Ури Розенталь отметили, что вероятность военной акции нельзя исключать. Глава МИД Франции Ален Жюпе заявил, что международному сообществу необходимо занять очень твердую позицию, ужесточив санкции против Ирана, чтобы избежать непоправимых последствий. В воскресенье президент США Барак Обама заявил в Вашингтоне, что его страна проведет консультации с Китаем и Россией о сотрудничестве трех стран для недопущения разработки в Иране военной ядерной программы. Вечером в воскресенье боевики из сектора Газа обстреляли израильскую территорию. Минувшей ночью военная авиация Израиля нанесла ответный удар по цели в Газе. Уничтожена база военно-морских сил группировки «Хамас», передает Элла Котлер.
Ночью на понедельник авиаударом ВВС армии обороны Израиля был уничтожен объект на севере Газа. Пресс-служба армии сообщила, что зафиксировано точное попадание по цели и что объект использовался для террористической деятельности. Авианалет на Газу был произведен в качестве ответной реакции на обстрел израильского города Сдерот ракетами «Касам» вечером в воскресенье. По сообщению палестинского информационного агентства МААН, в результате рейда израильских ВВС разрушена военно-морская база группировки «Хамас». При этом один человек убит и еще четверо ранены. Убитый Мухаммад Закир Аль-Килани, который, по утверждению палестинского информационного центра, был членом батальонов из Задин Аль-Касам, военного крыла «Хамас». Уничтоженный авианалетом штаб военно-морских сил «Хамас» был лишь недавно восстановлен после того, как был полностью разрушен израильской армией в 2008 году во время операции «Литой свинец». Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Белоруссии на заседании суда по делу о теракте в минском метро прокурор потребовал приговорить обвиняемых к смертной казни, передает Виталий Цыганков.
Заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук, представляющий гособвинение в деле о теракте в минском метро 11 апреля, попросил суд приговорить обоих обвиняемых Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева к высшей мере наказания – расстрелу. Коновалов обвиняется в совершении терактов и изготовлении взрывчатых веществ, Ковалев – в пособничестве и недоносительстве. По словам Стука, на такое решение прокуратура пошла с учетом мнения представителей погибших и совершения обвиняемыми тяжких и особо тяжких преступлений – убийств людей. Владислав Ковалев полностью отрицает свою причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов взял на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт в День независимости в Минске 3 июля 2008 года. Следует отметить, однако, что обвинение опиралось на показания, данные на предварительном следствии. Во время самого судебного процесса предполагаемый исполнитель теракта Коновалов молчал, а его пособник Ковалев отказался от своих предварительных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением. В результате взрыва в Минском метрополитене на станции Октябрьского 11 апреля 15 человек погибли. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Новости представила моя коллега Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня мы подводим итоги первого тура президентских выборов в самой проложенной республике Южная Осетия. У микрофона Олег Кусов. Итак, республика готовится ко второму туру президентских выборов. По предварительным данным Центра избиркома, во второй тур вышли глава МЧС Анатолий Бибилов и экс-министр образования республики Алла Джоева. За них проголосовали почти одинаковое число избирателей. Разница в 17 бюллетеней. Окончательные итоги будут подведены и оглашены через 5 дней. А сегодня наш корреспондент Мурат Гукимухов побывал в штабе кандидата Аллы Джоевой и поговорил с ней.
Когда я зашел в штаб, Алла Джоева рассматривала подаренную кем-то роскошную шариковую ручку. «Ею я подпишу свой первый указ», – пошутила Алла Алексеевна. На что я заметил, многие в республике уверены, что это будет не указ, а смертный приговор. «Не исключено», – улыбнулась Джоева. Ожидаете ли вы провокации со стороны власти?
Надо думать, что любая предвыборная кампания, которая обходится без договоренностей, она, несомненно, чревата какими-то обострениями. Но еще в первом туре мы были инициатором сбора всех кандидатов для выработки этики поведения во время предвыборной кампании. Уж точно нам не гоже еще дополнительно обострять ситуацию, она и так достаточно обострена. Если наши рекомендации примут за основу, мы будем благодарны. Если нет, то мы скажем так, с джентльменами мы дважды более джентльмены, а с теми, кто поднимает на нас меч, мы предлагаем бой, в результате которого, ну, отмечай, погибнут. Условно, конечно, я не имею в виду оружие, потому что у нас его нет, и мы не намерены. В любом случае, я имею в виду, главное оружие – это слово.
Акции протеста с участием Тедеева в начале предвыборной кампании раскрепостили общество. Оказывается, можно. Можно выходить на площадь.
Конечно.
А сейчас, за эти две недели, можно будет подавить волю избирателя? Можно будет его запугать?
Определенные силы навязывали обществу точку зрения, что прекратится там какое-то финансирование. Я считала и считаю, что чиновники какого-то уровня, группировки российских чиновников, возможно, могут лоббировать в Южной Осетии свои интересы, но я никогда не соглашусь с тем, что президент России Дмитрий Анатольевич Медведев и премьер-министр Путин Владимир Владимирович не привержены конституции. конституционным ценностям невмешательства в дела государства, которые они сами же признали независимым. Что такое для нас слово «независимость»? Это право в первую очередь стоять в полный рост и иметь какие-то гражданские права и свободы. Ведь в противном случае независимость приобретает совершенно бутафорские очертания. А разве за такую независимость я, например, 20 лет своей жизни сознательно боролась? Разве это независимость, когда ты зависишь от президента, от брата президента, от Шурина брата президента, от слуги президента, от собаки президента и так далее?
В случае победы?
Первое, что я сделаю, это я пойду в тюрьму Южной Осетии, чтобы еще раз посмотреть, какие там находятся люди, за что они там пребывают и в каких условиях. Примерно 5 лет назад, когда я была председателем Союза женщин и параллельно министром образования, у меня вот тогда такая идея возникла – посмотреть условия содержания женщин в тюрьме. И то, что я увидела, меня потрясло. Как и потряс тот факт, что в тюрьме было очень много молодых ребят. Издержки ли это времени, отсутствие каких-то определенных моральных и этических ценностей, я не знаю. Но я чувствую ответственность и за этих людей тоже.
Амнистия будет?
Несомненно, амнистия будет. Многие предполагали, что после признания нашей независимости сразу же последует амнистия со стороны Кукуйт. Но они в этих прогнозах ошиблись. А я считаю так. Если мы говорим о том, что мы строящееся демократическое государство, то мы, безусловно, должны соблюдать все гражданские права и свободы. И это уже потребность дня, от нее никуда не уйдешь. И скинув сегодня оковы, а когда Джамбулат Эдеев здесь был, общество еще было очень запуганное. И, кстати, мы безмерно благодарны этому человеку, хотя бы потому, что именно он был катализатором вот этого процесса. И потом мне непонятно, мы очень маленькая нация, и государственник по мышлению должен был бы стремиться привлечь осетин со всего мира. А мы придумываем какие-то цензы оседлости и думаем, что они нас спасут, когда общество скажет, что нам пора уходить.
Ну, вы знаете, здесь проблема не только в цензе оседлости. Людей делят на патриотов и непатриотов. Серьезно, человеки могут сказать, это, наверное, грузинский шпион.
Ну, все дело в том, что эти упреки мы слышали в свой адрес. Значит, понятно, что это своеобразные технологии, и они направлены на один эффект – набросать побольше грязи, и что-то да и прилипнет. Ну, чисто геббельсовская политика.
Вам, в общем-то, есть в чем упрекнуть бывших соратников по оппозиции. Как выяснилось, у многих не возникло проблем объединиться с господином Бибиловым, с кандидатом от власти.
Ну, я не хочу сказать, что они совсем бывшие. Человеку свойственно ошибаться. Возможно, они осознают неправильную свою политику в данном случае по отношению ко мне. Не берусь сейчас осуждать, например, того же Кочева Алана Григорьевича. Вы понимаете, что он находится в местах заключения. И его выбор мог быть продиктован его положением. Ну что, Бог прощал и нам с вами велел прощать.
Сегодняшняя Джоева разительно отличается от вчерашней. Некоторые журналисты, общавшиеся с ней в день выборов, заметили, что у нее дрожат руки. Сегодня женщина оказалась спокойной и уверенной в собственных силах. Мурат Гукимухов для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Анатолий Бибилов, согласно предварительным данным, хоть и занял первое место по итогам голосования, но все же, посчитали эксперты, за него отдали голоса лишь половина избирателя от необходимой для победы в первом туре численности голосов. Анатолий Бибилов анализирует ошибки своей кампании и выдвигает претензии в адрес своих соперников. В беседе с Зариной Санакоевой.
До выборов каждый делает прогнозы, конечно, и наши прогнозы, ну, конечно, не соответствуют еще тем, что было. Но в любом случае, мы прекрасно понимали, что возможен в любом случае второй вариант. Почему? Потому что даже если математически рассчитывать, то 11 кандидатов, это все-таки понятно, что должен быть второй тур.
В чем ваши преимущества перед вашим конкурентом на посту президента?
Что у нас было вот в первом туре? Оппозиция нас связывала с властью. А власть, да, нас там обнимала, там, прочее. Но в то же самое время мы были против власти. То есть получилось так, что вроде власть тебя поддерживает, но в то же самое время она против тебя работает. Этим пользуются санкционеры, хотя власть нас долбила очень даже сильно. своим отношением к нам, именно любовным отношением, в кавычках, конечно. И получилось, что мы работали на два фронта. И против оппозиции, и против власти. Вы прекрасно знаете, как на нас лили грязь сайт «Усинформ», передача «Нокбон», листовки и все-все. И в то же самое время почему-то вот против оппозиции таких листовок не было. Наша позиция и у протестного электората, и у людей, которые хотят стабильность, набрали вот столько, сколько мы набрали, и заняли первое место. А люди, которые работали на глубоком протесте к власти, на яром протесте к власти, и которые обозначали свою позицию как противостояние, они сегодня победили. Но народ, который понимает, и очень сильно понимает, что сегодня нам нужна власть, которая консолидирует общество на развитии Южной Осетии, она дальше пойдет, я думаю, и мне бы так хотелось, чтобы пойдет за нами. Потому что другой дороги просто я не вижу. Есть движение прямо, имеется в виду к развитию, через объединение и консолидацию общества нашего гражданства. Есть тупик. Тупик, он сегодня ясен. Это опять противостояние, это опять там доказывать друг другу, это опять кого-то не пускать в город, кого-то пускать в город, и все это катавасия обратно начнется, и опять застой, который мы сегодня имеем. Шум есть, топот есть, движения нет. Все.
Эдуард Кукуйто заявил о том, что поддерживает вашу кандидатуру. Как вы думаете, что в итоге, значит, тогда его заставило назвать ваше имя, если он не считает вас своим преемником?
Всего-то особо не скажешь. В любом случае, все хотят стабильности. И в этом плане, я думаю, что поддержка Москвы, она сыграла свою роль все-таки. И, конечно же, мою фамилию объявляли и те, и все. Ведь меня поддержали не только президент, по большому счету. Меня поддержала и коммунистическая партия. Меня поддержала и ФДБС, которая находится в оппозиции к власти. Меня поддержал Мираб Чигуев, который тоже в оппозиции к власти. Кочи Валан, который тоже в оппозиции к власти. Так почему-то его связывают, Эдуарда Джабиевича связывают, или меня связывают с Эдуардом Джабиевичем, а почему-то они связывают, допустим, с той же коммунистической партией, или с той же ФДБС. Так что тут надо еще подумать, чей я человек.
Значит, вы считаете, что Эдуард Кукуйто как бы на волне российской поддержки тоже решил назвать вас?
На волне той, что, в принципе, определила партия, и то, что этого кандидата поддержала и Москва, и, конечно же, Эдуард какой-то.
Вы готовы к консолидации со всеми кандидатами, которые вышли?
Нет, не со всеми. Я готов к консолидации со всеми, которые меня в первом туре не обливали грязью, не говорили то, чего реально нету. Эти люди и работают, живут, они граждане Республики Южной Осетии, но ни о каком консолидации с ними речи не может быть. Тем более, в какой-то степени, они где-то и виноваты в том, что сегодня имеет Южная Осетия в плане восстановления.
Анатолий Бибилов в беседе с нашим корреспондентом Зариной Санакоевой.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Естественно, сегодня в Южной Осетии только и говорят, что о вчерашних выборах. Наш корреспондент Алан Парастаев задался этой целью. Его материал об особенностях национальной предвыборной кампании.
Очевидно, что результаты выборов в Южной Осетии удивили больше тех, кто пытался воздействовать на их исход из-за пределов Южной Осетии, нежели жителей самой республики. К обеду в городе стали распространяться слухи, что Косачев и Шойгу звонили в ЦИК Южной Осетии и кричали в трубку: «Нам нужен Бибилов, дайте нам Бибилова». Похожую историю рассказывают про главу агентства «Регнум» Модеста Колерова и его протеже Георгия Кабисова. Хотя дыма без огня не бывает, но все же слухи звучат несколько странно. Можно наорать на сотрудников ЦИКа, но изменить этим итоги голосования едва ли получится. Но настроение у людей приподнято. Им хочется верить в подобные байки, поскольку их сюжет греет душу обывателю. Вот ведь оказывается, как бывает. Югоостинский избиратель объегорил кремлевских начальников. Зура живет в Знаурском районе, служил в погранвойсках, теперь фермерствует в своем селе. На вопрос о том, доволен ли он результатами выборов, ответил сразу за все население республики: «Все довольны».
Как довольны в городе, да?
А потом по-осетински добавил: Особенно приятно, что Алла обогнала тех, за кого вложили миллионы, и за кого из Москвы приезжали люди на предвыборную кампанию. Кто такой Шойгу, чтобы он мне навязывал президента? Эти москвичи против Бибилова настроили народ тем, что пытались нам диктовать свои условия. Перед штабом одного из непрошедших во второй тур кандидатов его уже экс-доверенные лица довольно бодро обсуждали прошедшие выборы. Интересно, что им никак не удавалось решить, кто кого обогнал, Джиоева Бибилова или Бибилов Джиоеву, и насколько. ЦИК своими противоречивыми и часто меняющимися данными внес неразбериху.
Но 6 голосов только Алла опередил. 6 голосов?
Да, ну.
Опередил ее 6 голосов.
О нем говорили, что наоборот.
Но как бы то ни было, Алла Джиоева во втором туре, и мои собеседники открыто радовались этому, несмотря на то, что их кандидат проиграл. Работать штаб будет до второго тура. Оказывается, еще до выборов было достигнуто договоренность, что Тасоев, Келихсаев и Джиоева поддержат прошедшего в следующий тур кандидата. Можно еще отметить и то, что многие выражают недовольство тем, что оппозиционеры оказались неспособными объединиться в пользу одного единого оппозиционного кандидата еще на первом этапе, который при таком раскладе мог бы принести победу оппозиции. Моей соседке-домохозяйке Замире не нравится мысль о том, что ей еще 2 недели придется жить в предвыборной суете.
Ну, как они не объединились, не?
Ну, Андрей не пошел на выборы, и вот почему.
Подумай, не, Юрик мой родственник, Кота мой сосед, не, Толик иначе.
Я не пошел на выборы, Жорик Кабисов мой сосед, Котаев мой родственник, с Анатолием хорошо знаком, а с Димой воевал. Кому мне отдать голос? А вот теперь я уж точно проголосую. Андрею, как говорят, схнивали по правилу, то есть внушило надежды на лучшее, то, что второй тур состоится. А лампора ставил специально для «Эхо Кавказа» схнимал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
Итак, 2 кандидата в финале, 9 за бортом предвыборной кампании. Некоторые из них не набрали и 2% голосов. Но что делать таким, как Вадим Цхавребов, Алан Котаев, Дмитрий Тасоев? У них более 9%. Что собираются, а кого из двух они намерены поддержать? Ганна Яновская побывала сегодня в некоторых штабах экс-кандидатов.
Первый отставник, с которым мне удалось встретиться, был Дмитрий Тасоев. По поводу исхода первого тура он сделал своеобразный комментарий.
Я такой немножко юмористический подход сделаю к этому вопросу. Собрались в этом в армии Остинова, а командир их попросил рассчитаться на первый-второй. Так все рассчитались на первый.
Экс-кандидат имел в виду, что никто не захотел быть вторым, и все претенденты числили себя в ряду первых. Это и впрямь похоже на правду. Дмитрий уверен, что если бы в свое время оппозиция объединилась, итоги голосования выглядели бы иначе. На вопрос об объединении, который волнует теперь не только журналистов, но и избирателей, ведь за Тасоева 13 ноября проголосовало 9% жителей республики. Уже бывший кандидат ответил.
Ну, безусловно, люди, которые нам доверились, которые поддержали нас, во время выборов это и район, и город. Эти люди надеются, что мы будем добиваться того, что было написано в нашей программе. И если мы не объединимся и не войдем во власть, то мы не сможем им ничем помочь. То есть мы должны объединиться из этих 2 кандидатов с кем-то.
Пока не знаете, с кем?
Ну, мы знаем, но мы сейчас должны обсудить все эти вопросы, все детали, и, наверное, утром уже будет ясно.
Другой бывший кандидат, Вадим Цхавребов, набравший около 10% голосов, считает, что на итоги вчерашнего голосования повлияла кампания шельмования, которую против него вело руководство республики, и утверждает, что его лидирующая позиция на выборах была подпорчена именно ей.
То давление, которое против нас оказывалось, это все-таки в определенном смысле ввело народ в заблуждение. Дело в том, что это было в конце предвыборной гонки. Нам чисто по времени уже не удавалось опровергать это, доказывать это.
Тем не менее, он также всем своим видом демонстрирует присутствие духа и говорит, что не собирается опускать руки. В следующем году Цхавребов намерен баллотироваться на пост мэра города, а через 5 лет вновь выставить свою кандидатуру на президентских выборах.
В самое трудное время сохранил свое лицо, сохранил свое «я». Я думаю, что уже как-то на переправе коней не меняют. Я был, есть и остаюсь со своим народом. Были предложения, назначаются встречи. Я пока воздерживаюсь от этих встреч. Я думаю, будет это хорошим сигналом к следующим выборам того же мэра, депутатских, президентских у нас. И первая моя задача пока честно и до конца быть со своим народом.
Получается, что вы, наверное, скорее всего, дадите возможность своим же избирателям сделать свой выбор на втором туре?
Скорее всего, да.
С другими бывшими кандидатами мне пообщаться не удалось. Георгий Кабисов в течение первой половины дня так и не зашел в свой бывший штаб. Его телефон был постоянно выключен. В штабе Алана Кутаева, кандидата, чья предвыборная гонка была самой дорогостоящей, мне сказали, что он отсутствует. Утверждать не стану, но мне показалось, что Кутаев просто не захотел говорить с журналистами. Пока я стояла, кто-то из его окружения, горестно вздохнув, сказал: «Мы надеялись попасть на второй тур. Он пока не готов что-либо говорить». Ганна Яновская специально для «Эхо Кавказа».
Московские эксперты внимательно следили за предвыборной кампанией в Южной Осетии. Некоторые из них высказывают опасения, что Москва может ответить на непослушание южных осетин непредсказуемо. Виталий Камышев беседовал с московскими экспертами.
Итоги первого тура выборов президента самопровозглашенной республики комментирует политолог Михаил Тульский.
И очевидно, что во втором туре будет преимущество Джоевой, потому что Бибилов, в общем, выжил весь свой ресурс, весь свой потенциал уже в первом туре. По кремлевским всем телеканалам мы видели только Бибилова, Джоеву вообще не показывали. В какой-то последний момент вынужден был переориентироваться на поддержку Бибилова и публично заявил о том, что поддерживает Бибилова. И вот эта партия какой-то, она тоже поддержала Бибилова, он именно был заявлен как кандидат партии «Единство». В Южной Осетии, безусловно, политическая конкуренция намного выше, чем в России.
Эксперт по проблемам Кавказа Алексей Ващенко опасается, что провал Кремля на выборах в Южной Осетии приведет к обострению ситуации на всем Кавказе.
Это уже не первый раз выборы. 2004-2005 года в Абхазии, когда Кремль поддерживал одного кандидата, Хаджинбо, а был избран Багапши. Кремль отказался вот от этой схемы, которую предлагал ККТ, то есть оставить человека, который бы продолжал его курс. И вот здесь вот была, я считаю, сделана максимальная ошибка. В Осетии есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что осетинскому населению надоела коррупция, и вот эта поддержка Москвы в очередной раз была отторгнута. И второе, то, что на выборы президента в Южной Осетии лидирует, как ни странно, женщина. То есть вот представить, что женщина будет занимать первое место там в Дагестане, в Чечне, Ингушетии, это практически невозможно. После абхазских выборов, когда Кремль получил эту пощечину в Абхазии, очень сильно и резко была дестабилизирована ситуация на Северном Кавказе. И вот сейчас я боюсь, что после осетинских выборов люди в очередной раз убедятся, что контроль Кремля над Кавказом становится все слабее и слабее, и там центробежные и террористические проблемы будут обостряться все сильнее и сильнее.
Виталий Камышев беседовал с московскими экспертами. Продолжится ли сенсация и во втором туре президентских выборов республики? Каково придется Али Джоевой в борьбе с административным ресурсом? Взгляд из Схинвали главного редактора «Эхо Кавказа» Андрея Бабицкого.
Взгляд из...
Уже сейчас можно с высокой долей уверенности предположить, что второй тур окажется для Аллы Джоевой тяжким испытанием. Фактически в период подготовки к первому туру ни местной властью, ни Москвой так и не было предпринято никаких сколько-нибудь серьезных действий для нейтрализации оппозиционных кандидатов, поскольку до самого последнего момента никто не знал, кто из них окажется соперником кандидата власти. Сейчас все заинтересованные стороны, и московская команда, обслуживающая Бибилова, и представители прежнего руководства самопровозглашенной республики должны будут пустить в ход тяжелую артиллерию, чтобы лишить Джоеву шансов на победу. Никто не сомневается, что прежде всего бибиловский штаб будет поддерживаться всей мощью административного ресурса. Кроме того, кремлевский кандидат едва ли будет испытывать недостаток в финансах. Однако первый тур показал, что оппозиция способна эффективно контролировать ход голосования, не допуская хотя бы массовых фальсификаций. Поэтому сейчас все будет зависеть от того, насколько эффективен окажется подкуп избирателя и использование преимуществ, которые есть у представителей югостинской власти. Джоева, которая, несомненно, отойдет большинство голосов оппозиционного электората, может все равно составить очень серьезную конкуренцию Анатолию Бибилову. Вполне возможно, что если бибиловская команда непосредственно перед выборами почувствует слабость своих позиций, к делу придется привлекать Москву, чей голос в республике может убедить многих проголосовать за кремлевского претендента. В этом случае о своей поддержке Бибилова должны будут очень определенно заявить первые лица России. Пока же представители оппозиции пытаются убедить электорат, что ни российский президент, ни российский премьер-министр не высказали своих предпочтений, предоставив дело случаю. Но и выход на сцену российских политиков не обязательно переломит ситуацию в пользу Бибилова. Население республики настолько устало от прежней власти, что желание видеть на посту президента человека, с именем которого будут связаны надежды на радикальное изменение политического курса, может перевесить все остальные соображения. Андрей Бабицкий, «Эхо Кавказа», Цхинвали.
Говорит радио «Эхо Кавказа», Тбилиси, Сухуми и Цхинвали, 21 час 30 минут. А это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Второй тур выборов президента Южной Осетии состоится 27 ноября. Как сообщили в Центр избиркоме самопровозглашенной республики, в нем примут участие экс-министр образования Алла Джоева и глава местного МЧС Анатолий Бибилов. Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Эдуард Кокойте прокомментировал итоги президентских выборов в республике. В интервью радио КПРУ Эдуард Кокойте отметил, что исключает возможность того, что главой республики станет женщина. Президент назвал выборы серьезным экзаменом для народа и государства. «Самое главное – сохранить преемственность в политике. Нынешний курс – добиться консолидации всего нашего общества», – подчеркнул Кокойте. Заместитель министра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе назвала псевдодемократическими играми прошедшие накануне в Цхинвали выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. По ее словам, эти выборы не имеют существенного значения ни для Грузии, ни для международного содружества. По итогам референдума, прошедшего в Южной Осетии, большинство жителей самопровозглашенной республики высказались в поддержку того, чтобы русский язык стал там вторым государственным языком. Референдум о статусе русского языка прошел в Южной Осетии 13 ноября, параллельно с выборами президента республики. Грузинский МИД передал российской стороне еще одну ноту из-за проблем с функционированием консульской службы секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в Москве. Грузинская консульская служба в Москве уже третий раз осталась без электричества. Последний раз подача электроэнергии была прервана 21 октября. С тех пор работа консульской службы ограничена. На брифинге в понедельник замглавы МИД Грузии Нино Каландадзе заявила, что грузинская сторона попробует еще раз договориться с Россией. Но если не будет результатов, мы предпримем другие шаги, отметила замминистра. Молодежные организации, представленные в Общественной палате, во вторник собираются провести пикет перед зданием столичных властей. Участники акции будут требовать освобождения арестованных за участие в акции 2 апреля, а также обеспечить право на свободу собраний. Пикет приурочен к приезду в Баку 15 ноября Верховного комиссара Евросоюза по внешним связям и вопросам безопасности Кэтрин Эштон.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу «Тбилиси, Сухуми и Цхинвали». 21 час 33 минуты. У микрофона Олег Усов. Продолжаем подводить итоги первого тура президентских выборов Южной Осетии. Президентские выборы Южной Осетии проходили и за пределами республики. Например, на территории Сухуми и в Москве. В Абхазии на избирательный участок номер 86 пришли проголосовать всего 28 человек. При этом за выборами наблюдали 11 представителей кандидатов. С подробностями наш сухумский корреспондент Рустам Зантария.
86-й избирательный участок по выборам президента Южной Осетии в Сухуми один из двух, расположенных за пределами самой республики. Еще один находится в Москве. Согласно выборному законодательству, двери для избирателя здесь были открыты ровно в 8 утра. Ближе к полудню в списке проголосовавших оказалось лишь 13 человек. Всего на 2 больше количество наблюдателей от 11 кандидатов в президенты Юго-Осетинской республики. Как уточнил в интервью журналистам председатель избирательной комиссии Олег Бациев, списков избирателей на этом участке нет, поэтому нет и процента, необходимого для признания выборов состоявшимися.
Здесь нет как таковых списков. Очень небольшое количество осетин, проживающих в Абхазии, имеют внутренние паспорта Республики Южная Осетия, а здесь имеют право голосовать только лица, имеющие внутренние паспорта гражданина Республики Южная Осетия. Ну, на данный момент пока проголосовало 13 человек. Мы ждем, что основное количество людей, которые примут участие в голосовании, подъедут, ну, наверное, через час-полтора.
Приезда основной массы избирателей, по словам Бациева, участок ждет из Сочи. Осетин же, проживающих на территории Абхазии, можно сосчитать по пальцам. Один из них – Валериан Багаев, сухумчанин с многолетним стажем, очень рад возможности проголосовать за будущее своей республики здесь, в Абхазии.
Есть возможность, чтобы голосовать за президента Республики Южной Осетии. Народ устали за последние 20 лет, потому что войны, разруха. И люди надеются, что новый президент, прошедший президент тоже много делал, но я надеюсь, что новый президент сделает больше, и доверие народа будет оправдано.
Раскрывать имя кандидата, которому отдал свой голос, Багаев не стал. А вот мнением о статусе русского языка в Южной Осетии охотно поделился. Необходимость придания ему статуса второго государственного по убеждению избирателя назрела давно. Пришел отдать свой гражданский долг на участок чрезвычайный и полномочный посол в Абхазии Роберт Кокоев. Какими бы ни были итоги первых выборов президентов, признанные Южной Осетией, они, по его убеждению, никак не изменят отношения двух братских республик и России.
Государство уже созрело. Готовы дальше развиваться вместе в одном. У нас один вектор. Кого бы ни избрали, все равно курс будет тот же вместе с Великой Россией, с Братской Абхазией, всеми государствами, которые нас признали.
Ожидаемого наплыва избирателей из Сочи так и не произошло. К моменту закрытия участка в урне для голосования оказалось 28 бюллетеней, в абсолютном большинстве которых вопрос о статусе русского языка как государственного решен положительно. Ну а большую часть голосов избирателей получил кандидат Георгий Кабисов. Рустам Зантария, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Реакция на югоосетинские выборы последовала и из Тбилиси. Слово моей коллеге Олесе Вартанян.
Организация «Коалиция за справедливость» оказалась первой в Тбилиси, сделавшей специальное заявление по поводу прошедших выборов де-факто Республики Южная Осетия. Председатель коалиции Тея Майсурадзе от имени своей организации и еще ряда МПО призвала мировое сообщество не признавать результаты голосования, так как в этих выборах не принимали участие несколько десятков тысяч этнических грузин, оставивших свои дома во время двух войн в Южной Осетии.
То основание, на котором они строят свое государство, это основание нелегитимное. Я не знаю, как мы можем с такими людьми разговаривать и давать им легитимацию их действиям. Это будет 20, 30 или 40 лет после того, как они провели такую нечистку.
Говорит Тея Майсурадзе. Этот аргумент стал основным и для грузинских властей. Сегодня замминистра иностранных дел Нино Каландадзе заявила, что вчерашние выборы в де-факто Республике Южная Осетия были лишь проявлением псевдодемократических игр.
Для нас, мирового сообщества, не важно, с каким результатом завершатся эти так называемые выборы, потому что там происходит не что иное, как замена одного марионеточного режима другим,
сказала замглавы МИД Грузии. В целом, прошедшие выборы в де-факто республике не вызвали особого интереса со стороны грузинских политиков. Их почти не освещали местные СМИ, и мало кто в Тбилиси знает кандидатов на пост главы де-факто республики. Иная ситуация сложилась в Ахалгорском районе. Часть местных жителей вчера приняли участие в голосовании. После августовской войны большинство местных грузин обосновались в крупном поселении для беженцев в Цировани, откуда они могут регулярно регулярно ездить в Ахалгорье. Некоторые продолжают работать в ахалгорских школах, больнице и других бюджетных организациях. В течение последних 2 лет часть ахалгорцев получили югоостенские паспорта или так называемую форму 9, которые дают им право принять участие в выборах. Местная жительница Тамара Меракишвили рассказывает, что в преддверии дня голосования часть людей, проживающих в Церуване, приехали в Ахалгорье, чтобы принять участие в выборах.
В нижней части района был открыт один участок в школе. Там были зарегистрированы 566 избирателей. Были также дополнительные списки. Всего в голосовании приняли участие 510 человек.
Рассказывает Тамара Меракишвили. По ее словам, высокую явку обеспечили работники бюджетных организаций. В день голосования в их документы проставляли печать, отсутствие которой, по мнению ахалгорцев, в дальнейшем могло создать проблемы при пересечении административной границы.
Я могу вам за себя сказать, что на меня и на людей вокруг меня никакого давления не было, чтобы мы пошли на выборы и дали голосы какого-то конкретного кандидата. Те кандидаты, которые здесь активно работали, те и получили голоса.
Говорит Тамара Меракишвили. Она рассказала, что в течение последних недель в Ахалгорье часто наведывались кандидаты в президенты де-факто республики и их представители. Самым активным оказался замглавы администрации Цхинвали Алан Котаев. По результатам выборов в Ахалгорье он вышел на 2-е место. Первое занял главный фаворит властей Анатолий Бибилов.
Вчера утром российские пограничники неожиданно перекрыли въезд в Ахалгорье. Как здесь говорят, это было сделано потому, что была информация, что сюда ехали сторонники Алана Катаева, чьи голоса, как здесь говорят, были проплачены.
Говорит Тамара Меракишвили. По ее словам, российские пограничники пообещали, что завтра утром они откроют въезд в Ахалгорье. До того времени местным жителям разрешают только выезжать из района. Олеся Вартаняна, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А что думают о югоосетинских выборах власти Северной Осетии? Глава этой республики в своем микроблоге в Твиттере отметил, что народу Южной Осетии было непросто. Если на горстку избирателей приходится более 10 вождей, каждый из которых готов осчастливить народ и стать президентом, то эти условия простыми не назовешь. Позиция Северной Осетии остается неизменной. Кого изберут люди на юге, того мы и будем поддерживать, подчеркнул глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров. Итак, 2-й тур выборов президента Южной Осетии 27 ноября. Через 13 дней. Эту тему мы продолжим обсуждать в наших последующих программах.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
Переходим к другим событиям в регионе. Заявление патриарха Грузии Ильи II о том, что бизнесмен Бензин Иванишвили должен вновь получить гражданство страны, добавило огня в дискуссии по этому вопросу. Напомним, президент Михаил Саакашвили лишил бизнесмена и его супругу гражданства Грузии 11 октября, через 6 дней после того, как Иванишвили заявил о желании заняться политикой. Это решение стало поводом для критики со стороны многих и не только оппонентов действующей власти. Эксперты предполагают, что вчерашнее заявление патриарха дает власти шанс отменить предыдущее решение без потери лица. На темой работала моя коллега Тбилиси Нона Суварян.
О заявлении патриарха всей Грузии Ильи II по поводу гражданства Бензина Иванишвили представители власти говорят осторожно. Спикер парламента Давид Бакрадзе и вовсе заявил, что делать политические комментарии на слова главы КПЦ не будет. Бензина Иванишвили Илья II упомянул во время воскресной службы в Кафедральном соборе Грузии Самеба.
Сегодня много разговоров о том, должен или нет Бензина Иванишвили быть гражданином Грузии. Конечно, должен быть, потому что он грузин. И меня очень беспокоит, что такой простой вопрос вызвал такой нежелательный спор. Я уверен, что наш президент учтет это и предоставит ему гражданство.
Заявление патриарха не удивило политолога Рамаса Саакварелидзе. Несмотря на то, что вопрос гражданства Иванишвили, по мнению эксперта, надо рассматривать именно в политическом контексте, у заявления патриарха другая основа – нравственная. Кроме того, политолог напомнил, что Иванишвили активно участвовал и в построении того храма, в котором Илья II произнес эти слова.
Иванишвили сделал очень много для грузинской церкви. Его отношение к грузинской церкви выражается это сам Эба, и строитель такого святого места не может оставаться без поддержки церковных лиц. Невозможно было уже оставаться со стороны, так как это уже означало, что он боится чего-то.
Как говорится, акварелица, молчание могло быть интерпретировано как страх сделать шаг наперекор власти. Эксперт также полагает, что это заявление дает еще один шанс власти, ссылаясь на волю патриарха, предоставить гражданство Иванишвили. Этого мнения придерживается и эксперт по вопросам права Вахтанг Маладзе. По его словам, ситуация не из простых, ведь в возвращении гражданства Иванишвили заинтересована не только часть грузинского общества, за этим вопросом пристально следят и аккредитованные в Грузии послы.
Это обращение патриарха может быть хорошим предлогом для власти сохранить лицо при плохой игре. Видимо, надо учесть и то общественное мнение, которое сложилось относительно вопроса гражданства господина Иванишвили. Тот же самый там сбор подписей с требованием остановить его гражданство Грузии.
Используют власть этот шанс или нет, покажет будущее. Представители парламентского большинства сегодня крайне осторожно комментировали заявление патриарха. Так, например, Нукзар Теклаури отметил, что оно достойно внимания, хотя это больше моральный манифест, который никак не связан с правовой стороной этого вопроса.
А правовая сторона этого вопроса такова. Раз этот человек два раза отказался от гражданства Грузии, он должен пройти определенные законом процедуры для того, чтобы этот вопрос был еще раз обсужден. Но вместо этого он обратился в суд, как будто против него были осуществлены незаконные действия.
Теклаури сомневается в шансах Иванишвили выиграть судебный процесс. По словам парламентария, с просьбой восстановить гражданство бизнесмен может обратиться к президенту страны, что, собственно, и намерен сделать Иванишвили в ближайшем будущем. Об этом «Эхо Кавказа» заявил адвокат бизнесмена Шалвата Думадзе. Он сказал, что ожидать окончания судебного процесса не имеет смысла, так как он может затянуться. Нона Суварян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрика «Не круглый стол» каждую среду на нашем радио. А теперь к событиям самопроглашенной республики Абхазия. Минувшую пятницу коллектив телеканала «Абаза ТВ» отпраздновал получение долгожданного разрешения на вещание на всю территорию республики. Этого решения руководство канала добивалось несколько лет, но постоянно получало от властей отказ. На темы работал мой коллега Виталий Шария.
Когда в июне 2007 года в Абхазии появился первый частный телеканал «Абаза ТВ», многие телезрители, независимо от их политических предпочтений, стали констатировать, программы «Абаза ТВ» получаются интереснее, острее, с большей выдумкой, чем на абхазском государственном телевидении. И это несмотря на то, что возможности их несравнимы. В студию «Абаза ТВ» вмещается одновременно максимум 3 человека. Но в чем у абхазского телевидения было постоянное и неоспоримое преимущество, так это в том, что его передачи смотрела вся страна. А вот сигнал «Абаза ТВ» принимался только в Сухуми, Сухумском и Гулрыбском районах, а также на самом западе Ачимчирского района в селе Адзюбжа, на самом востоке Гудаутского в Новом Афоне. Через года полтора после начала работы канала его владелец, бизнесмен и политик Беслан Будба пошел на значительные траты, чтобы обеспечить технические возможности его вещания на всю республику. И спустя несколько месяцев они были обеспечены. Но оставалось получить добро от властей республики, и тут в дело властно вмешалась политика. В 2009 году Беслан Будба, создавший осенью 2007-го и политическую партию экономического развития Абхазии, решил баллотироваться кандидатом в президент. И хотя летом 2009-го руководству Абхазии из разных регионов республики были направлены коллективные письма с сотнями и тысячами подписей от телезрителей, просивших позволить им смотреть передачи «Абаза ТВ», оно предпочло действовать исходя из политической целесообразности и не предоставлять дополнительную трибуну для соперников партии власти в тех регионах, где живет около 2/3 электората республики. С тех пор многое воды утекло, многое поменялось, но обещание расширить аудиторию «Абаза ТВ» на всю республику так и продолжали оставаться обещаниями. И вот свершилось, по словам сотрудников телеканала, день 6 единиц, 11-11-11, навсегда войдет в его историю. А когда сегодня я разговаривал с директором «Абаза ТВ» Русланом Хашигом, он добавил, что родился проект распоряжения около 11 утра. Заодно он выразил возмущение мнениями, которые высказываются в эти дни в социальных сетях, о том, что это разрешение было якобы дано на неких условиях. В редакционной политике канала, по его словам, ничего не изменится. Руслан Канович стал рассуждать также о том, что телеканалу понадобится сейчас приложить немало усилий, чтобы оправдать ожидания телезрителей в регионах, где раньше его передачи не смотрели. У многих, возможно, и завышенные ожидания. Теперь, конечно, сотрудникам канала придется больше ездить в эти регионы и показывать больше репортажей оттуда. Грядет ли увеличение штатов, создание совкоровских пунктов, это уже зависит не от него, а от учредителя. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Говорит радио «Эхо Кавказа». Сухуми и Цхинвали, Тбилиси, 21 час 50 минут. А теперь мы переходим к международным новостям. В Верховном суде Беларуси в процессе о взрыве Минского метро 11 апреля прокурор потребовал приговорить обоих обвиняемых к расстрелу. Виталий Цыганков из Минска.
Главный подозреваемый Дмитрий Коновалов, который, по мнению следствия, организовал и совершил теракт, его сообщник Владислав Ковалев. Процесс шел почти ежедневно в Верховном суде Беларуси, начиная от 15 сентября. 3 ноября завершились судебные слушания. Владислав Ковалев полностью отрицает свою причастность к взрывам. Дмитрий Коновалов берет на себя ответственность за теракт 11 апреля, а также за теракт на День независимости в Минске 3 июля 2008 года. За 2 месяца процесса наблюдатели отметили немало нестыковок в версии следствия, и некоторые свидетельства противоречат основной версии. На эти нестыковки обращает внимание руководитель Центра «Правозащитный альянс» Людмила Грязнова, которая почти ежедневно присутствует на судебных заседаниях.
Процесс идет не совсем так, как, вероятно, его планировали. Не доказано, что Коновалов сделал это взрывное устройство. Он не мог его сделать в силу своих недостаточных знаний и ограниченных технических возможностей подвального помещения метр на метр обычного панельного дома. Не было ни на Коновалове, ни на Ковалеве этих следов взрывного устройства, которое взорвалось 11 апреля в метро. И там все было заволокло этим дымом и этими следами. Они были на всех. Если бы Коновалов туда носил это взрывное устройство, на нем обязательно должно было что-то остаться, но этого не оказалось. Коновалов был избит, и это было заметно на допросе у замгенерального прокурора шведа. Коновалов все время молчит. Это уже очень странно. Он не защищает себя. Это совершенно неестественно. У Коновала не было мотива. Он не сверхчеловек. Совершенно обычный ПТУшник такого провинциального города. Суд может в течение нескольких дней завершиться. И это вообще серьезный сигнал для всего белорусского общества, потому что оно стоит перед угрозой вот таких несправедливых судилищ и свидетельствует о повороте вообще в нашей системе власти.
Представители обвинения, однако, считают, что вина подозреваемых полностью доказана. В результате взрыва в Минском метрополитене на станции Октябрьская 11 апреля 2011 года пострадали 203 человека. 15 человек погибли. Виталий Цыганков для радио «Свобода», Минск.
А теперь материал из Азербайджана. Здесь набирает обороты локальный скандал со снятием с должности завкафедры нефтяной академика Рафика Алиева, рассказывает Зия Маджидли.
Это произошло одновременно с его председательствованием на форуме интеллигенции в Баку. Известные представители общества, среди которых присутствовал и кинодраматург, оскароносец Рустам Ибрагимбеков, выступили в защиту арестованных, как утверждается, по политическим мотивам, среди которых назывались молодежные активисты, а также и преследуемые по религиозным мотивам. Форумчане-интеллигенты призвали к уважению свободы собраний и слова. Но все началось еще 27 мая сего года, когда форум интеллигенции презентовал общественную хартию «Семь шагов к демократии». В ней говорилось о том, что надо принять закон о статусе экс-президентов, объявить политическую амнистию, обеспечить возвращение в страну всех политических деятелей, объявить экономико-финансовую амнистию, ликвидировать теневую экономику, формировать правительство национального доверия, провести референдум по конституции, конституционной реформе, а также свободные парламентские выборы, ну и напоследок соблюдение Азербайджаном всех своих международных обязательств и договоров. Из этих шагов парламент обсудил только законопроект о статусе экс-президентов. Было бы неправильным считать началом атаки на интеллигенцию увольнение свободомыслящего Рафика Алиева, говорится в аналитической статье информагентства «Туран». Хотя это не афишируется, но травля на высоком уровне ведется уже не год против драматурга Рустама Ибрагимбекова, у которого отобрали земельный участок под киноакадемию, а затем и кинотеатр «Азербайджан», выставив его на приватизацию, отмечают аналитики. Вернемся к академику Рафику Алиеву. Он является ученым с мировым именем, но почему-то не очень известным у себя на родине. Не зависть ли некоторых стала тому причиной? Ответить трудно. Некоторое время назад он дал интервью радио «Азадлык», где выразил умонепостижимость того, что выпускник Гарварда сидит за решеткой, имея в виду, что такие люди априори не преступники. Речь идет о молодежном активисте Бахтияре Гаджиеве. Видимо, это кому-то не понравилось. После снятия с должности с Рафиком Алиевым поговорить уже не удалось. Он отстранился от прессы. Радио «Азадлык» удалось поговорить с его другом с 30-летним стажем, Лютви Заде, являющимся профессором Калифорнийского университета Беркли в Соединенных Штатах. Ученый просто не ожидал, что так произойдет, и все время уверял в беседе с корреспондентом, что, цитата, «Рафик Алиев – прекрасный человек и ученый, его знают во всем мире». А вот на вопрос об общественной позиции своего друга Лютви Заде заявил, что ничего не может сказать. Специально для «Эхо Кавказа» Зия Меджидли.
«Эхо Кавказа».
Наш комментатор Сергей Маркедонов возвращается к теме Дня народного единства России. Массовому сознанию россиян эта красная дата календаря еще не успела приобрести какого-то отчетливого смысла, который был у Дня Октябрьской революции и который есть у Дня Победы. Однако за 7 лет своего существования этот праздник оказался зарифмованный с русскими маршами, массовыми шествиями националистов по столице России и другим городам. Помогают ли подобные акции сохранению единства страны или, напротив, подрывают его? Слово Сергею Маркедонову.
Русский марш – это праздничное шоу националистов. Было самым масштабным за последние 7 лет. Во-вторых, на этот раз его организаторы первостепенное внимание уделили северокавказской теме. Лозунг «Хватит кормить Кавказ» стал, пожалуй, самым главным требованием родителей за права русского народа. Вообще, в нынешнем году это требование в выступлениях националистов заслонило собой все их прежние коньки, такие как борьба с наплывом мигрантов и происками мировой закулисы. В-третьих, в нынешнем году националистам удалось привлечь своим мероприятием сочувствующих оппозиционеров из либерального стана. Русский марш поддержали известный блогер Алексей Навальный и экономист Владимир Милов. Это дало возможность организаторам акции говорить о себе не только как об узколобых националистах, но и борцах с коррупцией и защитниках прав человека. Ранее правозащитная риторика была русским националистам незнакома. Сегодня они взялись за ее освоение. В своих целях, конечно же. И последнее, по порядку, но не по важности. Русский марш нынешнего года состоялся накануне парламентской избирательной кампании, которая открывает собой новый политический цикл в России. И этот цикл, в отличие от предыдущего, в намного большей степени ориентирован на национальную проблематику. Сегодня тема защиты русских от понаехавших, не только иностранных граждан, но и своих сограждан из северокавказских республик, уже не является уделом маргиналов и такого специфического политпроекта, как ЛДПР. Об этом говорят лидеры и активисты так называемых респектабельных партий, то есть тех сил, которые ранее пытались не связываться с откровенно национал-популистской риторикой. О нарушении коренных традиций приезжими высказываются лидеры «Справедливой России». Требование внести поправки в Конституцию и закрепить за русскими статус государствообразующего народа летом нынешнего года предлагали депутаты от КПРФ. Даже либеральное правое дело совсем недавно пыталось оседлать националистического конька. Да что там эсеры, коммунисты или либералы, если в канун Дня народного единства в центре социально-консервативной политики, претендующем на роль идеологического штаба «Единой России», прошел круглый стол по проблемам русского народа. Основным докладчиком на мероприятии был хорошо известный в широких кругах Дмитрий Рогозин, который повторил свои скандальные тезисы о дискриминации русских со стороны выходцев из северокавказских республик. И если кто забыл, то еще в декабре прошлого года на площадке радикальных националистов пытался сыграть не кто-нибудь, а премьер-министр и главный фаворит президентской кампании 2012 Владимир Путин. Политик, который чувствителен к малейшим изменениям политической моды. Вместо того, чтобы работать над сглаживанием этнических противоречий и строить мосты между Северным Кавказом и остальной Россией, власти и так называемые системные политики пытаются играть с националистическим и ксенофобским огнем. Такая игра ведется по-разному. Одни пытаются понять и оправдать марши ненависти, а другие позаимствовать лозунги и приемы их организаторов. Наверное, такая тактика может добавить кому-то пару-тройку процентов. Вот только народное единство страны при подобном подходе превращается в недостижимую цель.
Материалом Сергея Маркедонова мы и заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Эхо Кавказа». У микрофона работал Олег Кусов. Всего вам доброго. До завтра. Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.